Свобода. В эфире «Радио Свобода», как всегда, по субботам, программа «Час прессы. Спорт». В студии находятся Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Михаил Касторов, координатор Белла Калоева. Говорить, как всегда, будем о событиях недели, заглядывать в вышедшие газеты, поделимся с вами, если дадите нам возможность, впечатлениями о телевизионных трансляциях. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Бесплатно для всех регионов России. Пейджинговая связь в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Это вот новый телефон в Петербурге, новая пейджинговая связь заработала. Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно только в Москве и в Петербурге. По этим телефонам можно звонить и воспользоваться пейджинговой связью. Абонент, естественно, «Радио Свобода». Итак, начнем, как всегда, в таких случаях, с новостей, с которыми вас Олег Винокуров и Дмитрий Морозов сейчас познакомят.
Ну, а новости начнем с чемпионата мира по спортивной гимнастике, который подходит к концу в Дании, в городе Орхусе. Там сегодня последний день соревнований, а вчера были разыграны 5 комплектов наград в состязаниях на отдельных снарядах. 3 прошли у мужчин. В вольных упражнениях победил Мариан Драгулеску из Румынии, Диего Ипполито из Бразилии стал серебряным призером, канадец Кайл Шуфельд бронзовым. В упражнениях на коне первенствовал Сяо Цинь из Китая, Прошант Салатури из Австралии стал вторым, Александр Артемьев из США третьим. И еще одна золотая награда досталась представителю Китая, Чен Иибин победил в упражнениях на кольцах. Болгарин Йордан Йовчев в 33, между прочим, года стал обладателем серебряной медали, а победитель предыдущего чемпионата мира голландец Юрий ван Гелдер на сей раз оказался бронзовым призером.
И в соревнованиях женщин представители России, представительницы России оказались без медалей. В опорном прыжке победу одержала китаянка Чэнь Фэй. Второе место заняла Алисия Сакрамоне из Соединенных Штатов Америки. Оксана Чусовитина, которая выступает за Германию, завоевала бронзовую награду. В соревнованиях на брусьях лучший результат у Элизабет Твидл из Великобритании. На втором месте Анастасия Люкина, выступающая за Соединенные Штаты Америки. Бронзовая награда в активе Ванессы Феррари, итальянки.
К футболу. 23-й тур чемпионата России открылся 2 матчами вчера. «Динамо» выиграла у нальчикского «Спартака» 1-0. Важнейшая победа с точки зрения спасения от вылета для динамовцев. Ну а «Шинник», которому уже, судя по всему, ничто не поможет, проиграл «Лучо энергии» на своем поле 1-3. И сегодня еще 2 встречи состоятся. «Амкар» ЦСКА и «Сатурн» Ростов. А тур завершится завтра.
Теперь теннисная информация. В Мадриде подходит к концу мужской турнир серии «Мастер». Вчера были сыграны четвертьфиналы. Единственный российский теннисист Марат Сафин потерпел поражение в 3 партиях от аргентинца Давида Налбандяна 4-6, 7-6, 6-7. Роджер Федерер выиграл у американца Робби Джинепри в 2 сетах. Также в 2 партиях Томаш Бердих из Чехии одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем. И, наконец, чилиец Фернандо Гонсалес выиграл у Новака Джоковича из Сербии в 3 сетах. Сегодня полуфиналы. Встречаются Налбандян Федерер и Бердих Гонсалес.
Ну, у женщин соревнования проходят в Цюрихе, там тоже определились полуфиналистки. 2 представительницы России в четверке сильнейших, это Светлана Кузнецова, которая выиграла у швейцарки Мартины Хингис 6-1, 1-6, 6-3, и Мария Шарапова, победившая другую представительницу Швейцарии, Тимея Бачински 6-4, 6-3. Кроме того, вышли в полуфинал словачка Даниэла Гантухова, но она вышла без борьбы, поскольку француженка Амелия Морисмо снялась из-за травмы. И словенка Катарина Сребодник победила россиянку Марию Кириленко 6-3, 6-2. Таким образом, Кузнецова будет в полуфинале с Гантуховой играть, а Шарапова со Сребодник.
И в заключение о хоккее. Единственной в Национальной хоккейной лиге команды, не потерпевшей в этом сезоне ни одного поражения, остается «Баффало». 7-ю победу подряд «Баффало» одержала в пятницу дома над Каролиной 5-4. А вот Миннесота, у которой было 6 побед, так же, как у Баффало, уступила в гостях Анахайму со счетом 1-2. И вот другие результаты встреч пятницы. Коламбус уступил Торонто 2-4. Флорида взяла верх над Филадельфией 3-2 с таким же счетом. Ванкувер в овертайме одержал победу над Сент-Луисом. И Даллас выиграл у Чикаго 5-4.
Вот такие новости. А есть еще у нас новости, которые мы собирались вам сообщить по просьбе слушателя. С этой просьбой к нам обратились, по-моему, недели две назад слушатели с просьбой сообщать результаты второй лиги, да, чемпионата России по футболу. Мы готовы их сообщить, но сперва послушаем звонки, потому что люди уже довольно давно ждут.
Да, первым нам сегодня позвонил Александр Селинский из Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте, уважаемая редакция. У меня такая просьба, возможности не перебивать и не включить из эфира, но задавать наводящие, встречные наводящие вопросы. Итак,
это кто кому должен вопросы задавать?
Да, взаимно можем, походу. А пока что два мнения. Первое сообщение специально для вас. Помните, мы в конце года мы про просьбу о том, чтобы пригласить некоторых людей? Так вот, Виталий Мутко дал принципиальное согласие на участие в любой из ваших программ.
Молодец.
Да. Понятно.
Так что все дело за вашей оперативно-тактической смекалкой. Вот.
Ясно.
Вот. Читал второе наблюдение, читал интервью робота Воскресчана в газете «Спорт» день за днем в цветном. Получил подлинное удовольствие. Там четко математически выверенная статья, ничего лишнего. И все по уму.
Прекрасно.
Как говорится, передайте Роберту Евгеновичу, снимаю перед ним шляпу.
Передадим ему обязательно, хотя да, я уверен, что он слушает и вот уже сейчас дела улыбается.
Конечно же, да. По поводу продолжения всей этой темы, у меня осталась маленькая розово-голубая мечта. Я хотел бы, конечно же, видеть «Зенит» все-таки акционерным обществом открытого типа, то бишь иметь на руках его акции.
Понятно.
Хочу дожить до этого момента.
Александр, ну давайте побыстрее, потому что
негативное впечатление. До сих пор в российской хоккейной суперлиге не показывают питерский СКА. Вот до сих пор я думаю, то ли ждать, пока он начнет гастроли по Сибири, чтобы его был в прямом эфире, то ли в Москве. Потому что из Петербурга ни одной игры, а игру с Ярославским «Локомотивом» показали в записи утром следующего воскресенья.
Александр, спасибо, да, вот большое. Дела. Спасибо большое за пространное выступление. Вопросов не возникло. Мутко, попробуем связаться. Я думаю, что это будет не так просто, но мы постараемся его в конце сезона обязательно пригласить.
И еще звонок из Петербурга, и тоже Александр на связи.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, что утром, я всегда по утрам делаю утреннюю пробежку. У меня недалеко стадион, и я вот 5 километров всегда пробегаю утром. Это я к тому говорю, что некоторые слушатели звонят и говорят, что вот у вас какие-то слушатели есть, так, не спортивные, вот. Говорят о чем угодно, о комментаторах, о том, сколько там кто-то заработал, о спорте, о живом спорте, и сами они какие-то не спортивные, вот не говорят об этом.
Понятно.
Вот, так что я занимаюсь спортом активно тоже, да. Ну вот, стало известно на этой неделе, что Зинедин Зидан стал футбольным комментатором. Вот как вы относитесь к его выбору? Может, он бы лучше был бы, если бы он стал тренером? Спасибо.
Александр, ну, у Зидана очень обширное поле деятельности, поэтому комментатор это же не постоянно, это пригласили на какие-то матчи, возможно, может быть, какие-то программы вести, у него же еще благотворительный фонд, там, помощь детям по линии, по-моему, ЮНИСЕФ и еще каких-то других организаций, у него много, так сказать, бизнес-деятельности.
Да, тренером с его характером может быть трудно, он и не захотел. Ну, потом надо чувствовать в себе, это же только человек сам может определить, чувствует.
Ну, здесь... потом только-только закончил выступать, надо же какое-то, наверное, время, чтобы прошло, но чтобы здесь... осознать, правильно?
Ну, с детьми-то он занимается, так здесь что занимается. Каким-то обучением азам, наверное, обучен сам. Слушаем еще звонок, да?
Да, и тоже из Петербурга, Павел.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот по поводу телевизионной трансляции. Вот со стадиона «Локомотив», не кажется вам, что там центральная камера, которая вот показывает 90% игры, стоит слишком высоко, и получается такой вид очень мелкий, как с высоты птичьего полета? Вот.
Ну, Павел, возможно, но это просто... Уж ясно, что должны решать телевизионщики, тем более, что не рядовые, а технически хорошо обученные. Мы сейчас должны ненадолго прерваться.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» продолжаем программу «Час прессы спорт», и опять у нас звонок. Так что вот с выполнением просьбы, о которой я говорил вначале, повременим.
Александр звонит вновь, но теперь уже из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вот у меня вопрос насчет двойного гражданства. Вот во всем мире у нас, у нормальных государствах, нет претензий, если имеет двойное гражданство и идет... Как не считается.
Ясно, Александр.
А вот в России хотят сделать в баскетболе не считать гражданство. Можно ли это обжаловать и законно ли это постановление? Потому что постановление можно
задать любое. Все ясно, Александр. Да, поняли ваш вопрос, Александр. Дело в том, что не во всем мире можно иметь двойное гражданство. Двойное гражданство можно иметь в том случае, если между государствами такая договоренность существует. Ну, предположим, там между какими-то государствами у России есть договоренность о двойном гражданстве, а с какими-то государствами нет. Поэтому...
Ну, какие-то государства вообще не разрешают вообще своим гражданам иметь двойные гражданства. Либо наше, либо ничье.
Вот. Но что касается спортивных законов, в этом смысле ваш вопрос, я понял, в смысле вас волнует именно с точки зрения спортивного закона, то тут, когда речь идет о... В числе легионеров, имеющих право выступать за ту или иную команду, то тут спортивные организации какое решение принимают, такое и принимают. Считается, например, что граждане СНГ имеют некое преимущественное право в каких-то видах спорта выступать, не входят там в какую-то квоту, как граждане, например, Евросоюза или вообще там с другого континента. Это спортивные организации как принимают решение, так и принимают. Здесь никакого противоречия быть не может с законами государств. Еще один звонок.
Евгений из Липецкой области.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
У меня к вам два вопроса по поводу футбола. Вот по Лиге Чемпионов при равенстве очков в группе по каким-то показателям дальше определяется. И второй вопрос. При равенстве очков это в чемпионате России, это премьер-лиги. Там, по-моему, по количеству побед, да?
Да. Да.
Да,
по количеству побед. Потом раньше был, по-моему, матчи между собой, а сейчас что-то переставили порядок, и, по-моему, на первом месте разность мячей, да. А потом матчи уже между собой их немножко отнесли, ну, пониже поставили.
Да, ну а что касается Лиги Чемпионов, то там, ну, как всегда, был до этого по матчам между собой при равенстве очков.
А потом уже следующий...
Разность.
Да.
Ну, потом, да. Ну, там, естественно, тоже матч между собой считается не только очки, но и мячи, там, мячи на чужом поле. Ну, то есть, как бы двухраундовое такое противостояние со всеми там вариантами. А потом уже тогда... Да, Кирилл Николаевич из Петербурга.
Здравствуйте, очень рад вас слышать.
Здравствуйте, Кирилл Николаевич, мы вас тоже.
У меня такой вопрос. Вот последнюю встречу международную Газаев провел очень... Здорово. Не отходили назад, и хотя счет был 1-0 в их пользу, в нашу, то до самой последней минуты была равная борьба. Это напоминает шахматы. Но в шахматах, мне кажется, такое отличие. Там, если человек владеет преимуществом, у него никогда не возникнет мысли, ну, в исключительных редких случаях, бросать атаку, отходить назад. У нас же, как правило, вот и «Зенит», и вот с преимуществом молодежка 3-0. Все отходит назад. В шахматах, в боксе такого не бывает. Вот Газаев показал отличный пример. Не кажется ли вам, что пример его, в общем-то, положительный, и нам бы следовало идти выступать, как он, в большинстве команд? И вот Валентин Федотов тут выступил замечанием, что мы должны были бы больше забивать и все.
Да, Владимир Федотов, наверное.
Владимир, да, виноват. Да. Дорогой, да. Володя, почти одногодок. Да не должны мы были. А вы учили их реализовать редкие моменты. Да, они талантливы, они могут забить бог знает откуда и в какой позиции. Но школы, похоже, нет. То есть виноваты и тренеры, и они. Поэтому жаловаться на то, что должны были, не согласен. Вот пальцугальцы, чувствуется, могут выстрелить. У них по 3-4 человека стреляют издалека. Понятно. Об этом мечтал Юрий Морозов. Вот как вам кажется, что тут мешает нашим? Вроде бы это не конституция, там латинос какая-то. Наша.
Кирилл Николаевич, поняли. Мешает попадать ударами издалека непоставленные удары. Больше ничего, кроме этого, не мешает. Но ставить удары надо действительно постоянно на протяжении всей жизни тренировать удары, как это делали мастера, выдающиеся удары, там, не знаю, как Григорий Федотов. Все равно каждый день тренировал удары издалека, с лета, с любых положений. Но у вас еще было ряд вопросов.
Что касается вот ЦСКА, то тут ведь палка о двух концах. Вот получилось так хорошо, что в итоге ЦСКА держал победу. А вот когда Газаев, ну, уже довольно давно был тренером молодежной сборной, и помнится, тогда она играла решающий матч с командой Швейцарии, молодежной же, за право выхода там, ну, в чемпионат Европы, финальный турнир там. Ну, в общем, короче, из группы. И в Москве играли, и вела сборная России 3-0. И не удержала эту победу, ну, собственно, и не пыталась. Продолжал дальше атаковать, открытый был футбол, и швейцарцы в результате сравняли, и получилось, что, ну, их эта ничья устраивала, сборная России не вышла из группы. И тогда, наоборот, все набросились на Газаева, ну, как же, мол, такая незрелость, ну, при счете 3-0, ну, можно было бы подумать об обороне и так далее. Вот видите, как
да,
получается.
Ну, и что касается вот матча, как раз о котором вы говорите, то здесь команда ЦСКА с самого начала избрала такую тактику прессинга по всему полю, именно тактику, я бы сказал, с акцентом на оборону, и придерживалась этой тактики на протяжении всего матча. Ну, еще к тому же повезло, что гол Анри не засчитали, так что могло стать 1-1, и вы бы так не хвалили Газаева. Хотя, я считаю, что в данном матче тактическое построение игры и выбор тактики Газаевым был абсолютно верным. И, Кирилл Николаевич, одно короткое замечание, это насчет аналогии с шахматами. Знаете, мы уже вот везде и всюду привыкли какие-то, так сказать, сравнения проводить, но они не всегда корректны. В шахматах, если человек уже атакует и вдруг перестает атаковать, то это просто его непонимание игры в этом заключается. А в футболе как раз можно менять акценты и варьировать тактику на протяжении матча. Вот сейчас звонков нет, и мы можем выполнить просьбу и сообщить результаты, наконец, второй лиги.
Второго дивизиона. Самая драматичная ситуация складывается в зоне Юг, где выступают такие коллективы, игравшие в элите российского футбола, как «Спартак», «Владикавказ», «СКА», «Ростов-на-Дону», «Черноморец», «Новороссийск», «Ротор», «Волгоград», «Динамо», «Ставрополь», «Элиста», бывшая «Урала». Но «Элиста» отказалась от там финансирование завершено, и теперь в каждом матче пишут технические поражения 0-3, но это не важно. Так вот, два коллектива претендуют на выход на повышение в классе, это Владикавказский «Спартак» и «СКА» из Ростова-на-Дону, но пока «Спартак» впереди на 2 очка, еще по 3 матча предстоит сыграть этим командам, но уже многие сейчас дают предпочтение именно команде из Северной Осетии, поскольку ей более, ну что ли, легкий календарь предстоит, в отличие от ростовского СКА. Тем более, что мы знаем, президент СКА Ростов-на-Дону, бывший президент Россельмаша Савиди, депутат Государственного Дума, отказался от финансирования армейского ростовского клуба.
И у нас не зря Дмитрий Морозов часто беседует всегда в программе «Прессинг» с Робертом Воскричаном, поэтому у него такие экономические вкрапления есть.
Это уж информация. Последние новости, раз уж мы говорим о втором дивизионе. В зоне «Запад» несколько коллективов претендуют на повышение в классе. Ну, пока впереди «Текстильщик» «Телеком» из Иваново, его преследуют команды «Шексна» из Череповца, «Спартак» Кострома, «Волга» из... Волга, это клуб... Так, ладно,
посмотрим. Время, не надо искать.
В зоне центр Спартак МЖК из Рязани на первой позиции. И из двух зон уже вышли коллективы, определились победители заранее, досрочно. В зоне Урал-Поволжье это Носты из Новотроицка. И, наконец, в зоне Восток это Звезда из Иркутска.
Ну и добавлю просто, что вся эта информация из еженедельника «Футбол». А в программе «Час прессы» мы не имеем права не упоминать те издания, которыми пользуемся. Слушаем.
Людмилу из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Людмила.
Здравствуйте.
Да, я очень-очень давно хотела к вам прорваться, несмотря на то, что я особо не спортивно настроенный товарищ, но от лица женщин, потому что я уже слышала, как некоторые женщины к вам дозванивались. Вы знаете, такая благодарность вам за то, что вы так ведете передачу, за то, что она есть, за прекрасный русский даже язык, за построение фраз, за, ну, как бы сказать, мудрость ответов, мудрость отношений к нетерпеливым нам звонящим, ко всему. Вы знаете, это просто изумительная передача. Меня сами результаты, может, не всегда интересуют, потому что, ну, все-таки за Россию, конечно, надо болеть и слышать имена, и какие-то познавательные, мы даже вот это все знаем. Так что вот от неболящих болельщиков, от пенсионерок, от молодежи, которая иногда все-таки на радио натыкается и слушает, большая-большая, извините, я волнуюсь.
Людмила, не волнуйтесь.
Я вам благодарность. И так и дальше, будьте такими. Спасибо вам большое.
Спасибо большое, Людмила, но должен сказать, что вот пока мы вас слушали, то волновались не только мы, а волновались мы все трое, сидящие в студии, и даже волновался наш продюсер и координатор программы, потому что такие слова слышать просто приятно, и это как греет сердце. Спасибо большое, Людмила.
Евгений из города Дмитрово.
Здравствуйте.
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 А вот ЦСКА и Спартак на внутренней арене это более-менее равные команды, а на международной это две большие разницы.
Тут как говорят только... в Одессе, да? А не в Дмитрове, да, понятно.
Дело только в международном опыте или в чем-то еще.
Ну, на самом деле они не такие уж и равные, но вот последний раз только в ничью сыграли, а до этого ЦСКА... вполне так уверенно обыгрывал Спартак, мне кажется.
Да, но Спартак слабее, чем ЦСКА и на российской арене. Но еще тут важно сейчас что, Евгений, что у ЦСКА выше коэффициент. ЦСКА везде при жеребьевке всегда фигурирует чуть повыше, чем Спартак. И поэтому соперники у ЦСКА, ну вот в частности в групповом турнире Лиги Чемпионов, всегда чуть-чуть... легче, чем у Спартака, который только из четвертой корзины, и поэтому у него все три соперника, я имею в виду из корзины помимо жеребьевки, все три соперника очень сильные. Может быть, из-за этого у вас и создается такое впечатление, что Спартак намного слабее играет на европейской арене, чем ЦСКА. Мы продолжим нашу программу сразу после сводки новостей, а я обращаю ваше внимание, что в час дня выйдет программа о здоровье, и там будет речь идти о физиотерапии, физическом лечении. А это просто для любого спортсмена. Любой спортсмен знает, как это важно. Физиотерапия при травмах и прочем.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Краевая избирательная комиссия Приморья постановила, что второй тур выборов мэра города Дальнегорск состоится, несмотря на гибель одного из кандидатов. Дмитрий Фатьянов был убит в четверг. Грузия не намерена применять силу при разрешении конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, заявил министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили. Ранее президент России Владимир Путин обвинил Грузию в намерении восстановить целостность государства силовым способом. За последние три недели из России депортированы 807 граждан Грузии. Об этом сообщил в интервью телекомпании «Имеди» консул Грузии в Москве. Сотрудничество России и Европейского союза в сфере энергетики должно базироваться на предсказуемости позиций сторон, взаимной ответственности и единых принципах, заявил на встрече с лидерами ЕС президент России. Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу призвал Россию не допускать дискриминации европейских компаний и открыть свой рынок энергоносителей. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит сегодня в Москве переговоры с руководством России по северокорейской ядерной проблеме. Райс встретится с Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. Израильские войска в ходе очередной антитеррористической операции в секторе Газа убили палестинца. Операция проходит и на юге, и на севере Газы. В город Бейт-Ханум вошли израильские танки, идет перестрелка. Президент США Джордж Буш проведет сегодня совещание с высшим командным составом вооруженных сил по ситуации в Ираке. Буш уже признал, что в Ираке нарастает волна насилия, и, возможно, войска США должны сменить тактику. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
На волнах Радио Свобода продолжаем программу «Час прессы. Спорт». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Михаил Касторов, координатор Белла Калоева. А в эфире кто сейчас будет?
В эфире будет Николай из Смоленской области.
Добрый день.
Здравствуйте, Николай.
Пару недель назад вы надо мной посмеялись, как это я по фотографии в газете определил, что соперник у боксера Николая Валуева будет серьезный. А вот оказалось, что он выдержал 11 раундов и, как пишут газеты, накидал Валуева больше, чем все его предыдущие соперники вместе взятые. Так что я вот не ошибся.
Николай, а почему вы говорите, что мы посмеялись? Мы совершенно не смеялись вообще. Мы как раз очень... Я помню ваше выступление очень серьезное. Но правда,
нет,
там...
я этому выступлению противопоставил... Ну, не мои были слова. Все говорили, что соперник у Валуева один из самых слабых, только у Маскаева вроде бы еще послабее.
А вот, кстати, о Маскаеве. Я в газете тоже видел фотографию, где он участвует в рекламе водки Путинка. Такая продажность, это совсем уж нехорошо для спортсмена, тем более спортсмена высокооплачиваемого, который должен показывать пример здорового образа жизни. Вот. Но... И два слова о футболе. Из всего футбола меня интересует бывшая жена одного из игроков киевского «Динамо». Он и не мог дать миллион долларов на ее сольную карьеру певицы, что, конечно, жаль. Спасибо за внимание, все хорошо.
Николай, пока вот вы говорили, я вспомнил действительно, на какую тему я тогда, ну, как вы говорите, посмеялся, а на самом деле не посмеялся, а пошутил. Это когда вы рассказывали, что Валуев беседует с женой по мобильному телефону очень долго, там, чуть ли не часами, и что это вредно для здоровья. Я тогда просто пошутил, что, к сожалению, мы ничего не можем поделать, потому что уверен, что нашу программу он не слушает. А над вами мы совершенно не смеялись, Николай. Так что просто шутили, да.
И потом, когда мы говорили, что соперник Валуева на 50 килограммов весит меньше, чем российский боксер, мы забывали о том, что вес Валуева составляет 1.5 центнера, а 1.5 центнера на 50 килограммов 100 килограммов, что тоже немало весьма.
Да.
Весьма немало.
Ну, а что касается Маскаева, ну, с этой Путинкой тут же понятно, потому что она спонсирует, ну, матч будет же в Москве, впервые, между прочим, в России такого уровня будет матч за звание чемпиона мира, но, видимо, это такие обязательства перед спонсорами, ну, что тут сделаешь.
Это коммерция... не инициатива Маскаева, конечно, это да. Промоутеры, безусловно.
А Маскаев представляет США, насколько я понимаю.
Но он гражданство, да? И США имеет, и России, как раз-таки это тот случай, когда двойное гражданство.
А, понятно. А вообще он сам из Казахстана.
Сам из Казахстана, да.
Понятно.
Но по национальности, понятно, русский.
Ну, ясно, да.
А, значит, теперь мы слушаем Владимира из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Владимир.
Вы знаете, вообще-то Москва выходит на бои под российским флагом. А гражданство у него действительно американское.
А, да? Понятно. Вот видите, хорошо, что уточнили.
Вот я еще хотел бы сказать звонившему товарищу, почему мы говорим о зарплатах и прочих вещах. Все-таки мы здесь обсуждаем профессиональный спорт, поэтому и зарплаты, значит, на поверхность выходят. И если бы у нас все это было открыто, так как это в Штатах, в Америке, мы бы не говорили об этих зарплатах. Но так как все у нас это в темное, мы интересуемся иногда, так бывает.
Владимир, я только уточню. Вот этот Александр из Санкт-Петербурга, на которого, на мнение которого вы ссылаетесь, он не против был того, что говорим о зарплатах. Он только уточнил, что о зарплатах говорят в том числе и люди, которые сами занимаются физкультурой и спортом. Вот что он хотел сказать. Он не был против. Слушаем дальше вас, Владимир.
Ну, значит, тогда я немножечко не прав.
Да.
Вы знаете, вот я сейчас наблюдаю вот эти международные матчи, футбольные, там, хоккей и прочее, прочее. Прихожу к такому выводу, что все-таки наши руководители клубов, федераций, они, по-моему, чем-то не тем занимаются. Вот сейчас я смотрю, значит, вот эти опять Локомотив Ярославский хочет закрыть для своих игроков, значит, Америку, опять преследует своих этих ребят молодых двух, Таратухина и Михнева. Потом, значит, вот лимиты вот эти против легионеров в футболе и везде. Все это не то, все не то. Потому что на Западе уже давно от этого отказались. Вот Интер, например, играл, там вообще один итальянец был в команде. То же самое у немцев, у англичан. И это зависит все от руководителя команды. Вот, например, у Гиндера нет такого вопроса. У того же Вайслера в «Химике» он всегда договаривается с НХЛ и с ребятами, со своими. У него уезжают ребята, играют, поэтому и «Химик» так сейчас идет впереди. Вот ваше мнение. Чем люди занимаются? Надо, по-моему, своими непосредственными делами заниматься, а не вот этой ерундой. Спасибо.
Владимир, вообще, априори, я с вами заранее согласен, что очень многим они занимаются не тем. Это ясно совершенно. Что касается легионеров, то тут вот всегда параллели с Интером, с Арсеналом или там с Челси, мне кажется, некорректными. По той простой причине, что в этих странах никогда не бывает недостатка игроков для сборной. Потому что там клубы, которые находятся вверху, действительно имеют очень много легионеров. Но в Англии там существует столько клубов, в которых очень много британцев, что никакой проблемы нет. Игроки сборной, даже вот, например, в Тоттенхэме сейчас во время матчей Кубка УЕФА, даже игроки сборной не все выходили, я имею в виду англичан, игроков сборной Англии, не все выходили в основном составе. Поэтому проблема в России в том, что самые заштатные клубы, которые и играть-то толком не играют, и находятся в конце таблицы, а то еще и в первой лиге, да, переполнены легионерами, и поэтому молодежи негде играть, и в сборную некого взять. Вот в чем проблема. Поэтому какой-то лимит на легионеров обязательно должен был быть. И, кстати, в Италии был. И в Италии, да, Олег, на протяжении многих лет он там, сколько лет?
Там доходил до того, что они даже запрещали вообще. Вообще, вот как раз, когда они стали чемпионами мира в 82-м году, вот перед этим, они на несколько лет просто не было ни одного иностранца. Ну, это уже другое дело. Да. Может быть, это тоже перебор. Там,
это тоже перебор, но они тем самым подняли свой национальный футбол. Ну, так что, Владимир, тут мне кажется, что с первым посылом, повторяю, согласен, что не всегда они занимаются своим делом. Но кое-когда, если они займутся, то дай бог, чтобы они вот это все могли разумно понять и разумно в различных пропорциях и в разных видах спорта применять вот все эти решения. Вот тогда мы с вами сможем сказать, что теперь вот они занимаются действительно своим делом, то есть заботой о российском спорте.
Ну, повод есть для оптимизма. Александр упомянул... Владимир упомянул господина Вайсфельда из «Химика» подмосковного, который действительно очень умело договаривается и с НХЛ.
Это бывший судья, да? Он сейчас президент, да?
Да, он в «Ладе» раньше работал, в Тольяттинской, сейчас перешел в «Химик» как раз. Понятно. То есть там все в порядке в этом смысле.
Ну, отлично, мы слушаем Илью из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, хотел бы попросить вас прокомментировать, помочь разобраться вот в одной истории. Вот правильно ли я ее понял, и даже хочешь надеяться, что неправильно все-таки.
Так.
Прочел в интернете тут какую-то странную информацию, что председатель оргкомитета вот, Кубка турнира в Санкт-Петербурге, в общем, руководитель проведения турнира в Санкт-Петербурге, сообщил, что прокомментировал интервью Сафина, что вроде бы Сафин дал интервью одной из газет, «Новым известиям», по-моему, в котором он заявил, что он не будет участвовать в турнире, вот в Санкт-Петербургском турнире, потому что ему предложили за это вознаграждение, за которое он не готов и встать со стула. И что вот председатель комитета вот, проведения турнира сказал, что выразился с этим разочарованием, потому что сказал, что это была шестизначная сумма, как он выразился, видимо, в долларах.
Шестизначная?
Да, и хотел бы понять, то есть, видимо, речь идет о подстольных деньгах, так называемых.
Конечно,
есть,
подстольные деньги, так называемые.
То есть, помимо основного, да, призового фонда, что это подстольный. То есть, Сафин, получается, из этого интервью, что Сафин не готов к такой муке, как выступить перед собственными зрителями, так сказать, не только за основной призовой фонд, и не готов даже пойти на это ради, получается, шестизначной суммы в долларах дополнительно? Или как? Вот вы ничего не слышали об этом?
Илья, честно говоря, я лично ничего не слышал. Не знаю, кто-нибудь слышал из вас?
Но эту информацию очень трудно проверить, подставные деньги. Мы знаем, что в свое время Агасси приезжал с этой в Санкт-Петербург, якобы получив некую сумму денег от организаторов только за приезд. Помимо, разумеется, призовых.
Нет, но дело в том, что раньше раньше это чуть ли не преступлением считалось получение и спортсменов, и организаторов там могли большие проблемы ждать, если вот такое вскрывалось. Но, по-моему, сейчас с этим перестали бороться, и, в общем, это совершенно нормально считается. Ну, просто факт то, что ничего незаконного в том, что люди получают деньги за участие, уже теперь никто не видит. Ну, я имею в виду из руководителей тенниса мирового, уже это нормально. Нормально. А вот то, что вот Илья сказал, да, здесь...
С моральной точки зрения, да, вот это, конечно...
Ну, на родине, странно, на родине.
Да, вот именно поэтому, да, вот Илья, мне кажется, на этом акцентировал. Ну, и о сумме там, уже каждый на какую сумму там реагирует, это другой вопрос. Но у нас, Илья, знаете, у нас ведь очень много слушателей из Санкт-Петербурга, которые звонили, и которые прекрасно разбираются в спорте. Может быть, кто-нибудь из них ответит по существу, если там в Санкт-Петербурге эта информация...
Ну, если, наверное, читали то же самое, наверное, вот новые известия, что написали, то и написали. Вот интервью было 17 октября, 19-го, они уже опубликовали здесь то, что ответил организатор, директор турнира Михаил Рыдник.
И что он сказал, Михаил?
Ну, это же вот Илья все и сказал, что я удивлен, сумма... Ну, он тут много чего говорил, что до сих пор у нас не было с Сафиным разногласий, а цена теннисиста формируется не из воздуха, а из вполне материальных составляющих спортивных побед, места в рейтинге там и т.д.
А, то есть, видимо, ему меньше предложили, учитывая, сейчас, где он находится. Ну, уже там где-то в 40-х там.
Ну, этот сезон провальный, да, но два больших шлема-то есть у человека, то есть вот два турнира
в карьере. Раз уж мы заговорили про рейтинг, тут Алексей, видимо, вдохновленный, ну, в смысле, заинтересованный победой Бердыха над Надалем, заинтересовался, каким идет этот Бердых в рейтинге. Сообщаю, что в чемпионской гонке он 14-й, а во внутреннем рейтинге 11-й.
И под 11-м номером Посеин, кстати, в Мадриде.
Да. Елена из Москвы на связи.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я для краткости хочу полностью присоединиться к тем словам, которые только что Людмила рассказала.
Понятно. Спасибо.
Самые теплые и лучшие чувства мои к вам. И хочу задать вопрос.
Так.
На последнем Кубке Кремля финалистка. Мой вопрос к вам.
Да.
Посылала ли, расписывалась ли эта финалистка на мячах? Обычно это показывают, в этом случае не показали. Посылала ли она эти мячи публике и расписалась ли она на стекле, на оптике?
Конечно.
То, что было выпущено из программы.
Елена, конечно, все это было, потому что это входит в обязанности. Это каждый теннисист обязан, он же перед тем, как выйти на корт, и, в смысле, самый первый раз, перед тем, как стартовать в турнире, прочитывает вот все эти условия организаторов. Это же такое коммерческое дело. Это обязательно это было. А то, что, предположим, телевизионные режиссеры могли в это время картинку изменить, это другой вопрос. Елена, еще у вас вопросы какие-нибудь?
Это не связано ли это с фамилией победительницы, как вы думаете?
С фамилией победительницы?
Да.
Да нет, конечно. А вы имеете в виду Анну Черкитадзе?
Да, конечно.
Нет, Елена, ну что, вы ни в коем случае это не связано. Ой. Во-первых, она по дороге, по пути, когда выигрывала, все это проделывала. Нет, Елена, ну что вы, это вот как-то... Ну, если, не дай бог, хоть на 1% вы правы, то тогда это просто катастрофа. Она же выступает за Россию.
Мне так, понимаете, у меня создалось такое мнение, потому что сейчас такие волны идут.
Да, да, это чувство мы все разделяем, вы понимаете, вот да, по да, отношению да, да. к этим волнам.
Но если бы были волны, уж как-нибудь они придумали, чтобы она не выиграла, если бы действительно это было важно.
Конечно.
Учились бы все там судьи линейные, аутами там бы ее бы замучили.
Ну, просто мог тренер приказать.
Тем более, по-моему, мама русская у нее.
Да, но она же вообще, ну, вот в данном случае, если уже такие волны, тут уже разве обращают внимание, если кто-то обращает внимание на фамилию, будет он тебе там разбираться.
Ну ладно, даже обидно, нет, что нет, мы столько обидно, времени
да,
тратим
да.
на...
Елена, это... думаю, что нет, совершенно
все было
с этим...
хорошо, это все, вот видите, просто какой-то ляп такой телережиссера, ну или какой-то, я не знаю, трюк там туда-сюда, не туда переключил камеру, там не ту, а эту, и вот видите, сколько теперь получилось всего.
Ну, это все ясно, что у людей занозой сидит, и поэтому люди так реагируют.
Николай из Петербурга.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. Ну, как знать, отвечаю я предыдущей вашей слушательнице. Может быть, она и права.
А-а-а.
Но я вас вот сегодня о чем беспокою. Расскажите, пожалуйста, о комментаторе Борисе Боровском, который комментирует как раз теннис.
Да.
И о таком человеке, как Евгений Чен, который, по моему взгляду, очень профессионально комментирует легкую атлетику на канале Евроспорт.
Могу рассказать, Николай, ну, вкратце, потому что меня связывают с этими двумя людьми долгие, многолетние, даже не знаю, сколько сказать, лет отношения. Борис Боровский был теннисистом, одним из сильнейших в Москве. Поскольку мы с ним одного года, то как раз, когда нам было что-то 13-14 лет, был такой чемпионат Москвы по нашему возрасту, когда он стал чемпионом в одиночном разряде, а я в паре с таким Сашей Тиняковым, который потом был очень знаменитым вратарем в хоккее с мячом. Вот мы с ним в паре стали тогда чемпионами, ну, сколько, я сейчас не помню, по-моему, 14, среди 14-летних, кажется. Ну вот, с тех пор Борис Боровский стал журналистом, на радио работал и комментирует теннис. Он еще возглавляет даже, Димит, по-моему...
Радиоспорт.
Радиоспорт, да. Что касается Евгения Чена, то тут я с ним связан был на протяжении очень многих лет по журналистской линии. Он был когда-то чемпионом Советского Союза по прыжкам в длину, или вот, вот сейчас я не помню, или, нет, или, пожалуй, что втор... нет, по прыжкам в длину, да, это дочка потом в тройном прыжке, а он, хотя тройным тоже прыгал, но я уже не помню, поскольку он на 10 лет меня старше, то поэтому я уже не помню, когда это было, когда он вот становился чемпионом, я еще был юношей, ну, ему было за 20, а мне, естественно, на 10 лет там меньше. А потом вот мы с ним работали, он был главным редактором журнала «Легкая атлетика», он действительно очень хорошо разбирается в легкой атлетике. На протяжении многих-многих лет он был главным редактором журнала «Легкая атлетика». Когда я был главным редактором издательства «Физкультура и спорт», этот журнал у нас выходил, и мы с ним на протяжении многих лет тесно общались. Николай, мне было просто приятно, что вот вы хвалите этих двух комментаторов, хотя к каждому из них у меня есть такие дружеские, скажем так, претензии по разным вопросам.
Петербург на связи вновь, Алексей. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, Алексей.
Мне очень хочется узнать ваше мнение, потому что я считаю оно одно из наиболее объективных, то, что можно услышать по радио или по телевидению о спорте. Интересует меня вот матч «Зенит-Спартак». Вы, наверное, видели его.
Ну да, конечно.
Вот. А я первый раз отправился в Москву.
«Спартак-Зенит», вы имеете в виду, да, в Москве.
«Спартак-Зенит», совершенно верно. Вот после матча адвокат прокомментировал, что это была одна из лучших игр «Зенита». Вот как ваше мнение?
Ну, мне трудно с таким тренером уважаемым как бы спорить, но, во всяком случае, «Зенит» играл, мне казалось, что неплохо, и мне казалось временами, что лучше, чем «Спартак». То, что вот был пропущен этот гол, так сказать, ну, это в футболе часто так бывает, вот только можно вспомнить ситуации, вот, но самая лучшая игра или нет, это Дику адвокату виднее, я же все, во-первых, матчи «Зенита» не видел.
Вот, а я ходил практически на все матчи в Питере.
Так.
Вот, и первый раз отправился вот на выезд, то, что называется.
Так.
С компанией своего сына. И вот должен вам отметить, что то, что происходило после матча у стадиона, это было сжигание зенитовских флагов. Я вот не снял...
Сжигание?
Да, да, сжигали зажигалками, все это снималось на видео.
Болельщики свои, да, сами «Зенита»? Причем,
нет, это спартаковские, конечно.
А, спартаковские, да. Понятно. Ага.
Вот, значит, вот больших оскорблений, которые я услышал, вот будучи в зенитской форме, я в жизни не слышал. В метро происходило раскачивание вагона. Мат такой грубый, низкий, которого я тоже никогда в жизни не слышал. То есть это совершенно озверевшее, вот, ну не знаю, как их назвать, болельщиками трудно.
Но нет, толпа,
в Питере это не происходит.
В Питере?
Да.
Такого не бывает?
Нет.
Нет, понятно. Ну, Алексей, во-первых, спасибо большое за информацию. Во-вторых, Я просто преклоняюсь перед вашей решимостью совершить эту поездку.
Вместе с потому что вот мы же и говорим, что нормальные болельщики перестали ходить на стадионы. Вот поэтому, именно из-за этого.
Вот, то есть вы дали ту картинку и как бы подтвердили все то, что мы много раз говорили в этой студии, и причем даже ссылаясь на газеты, которые вот это... болельщиков ЦСКА, как они ведут себя за границей, Спартака. В общем, Алексей, вы просто подтвердили все это своим жизненным, личным опытом.
Ну, мне просто кажется так объективности ради, что все-таки надо заметить, ну, мне не верится, что в Санкт-Петербурге все уж так тоже чинно и благородно.
Ну, есть хулиганье, конечно, и там, понятное дело.
Да. Другое дело, что, может быть, там Алексей, как местный болельщик, ну, ходит как-то своими маршрутами и в эти толпы не попадает. Ну, в общем, не знаю.
Да, вполне возможно, что там тоже такое бывает, но, может быть,
радикальные эти группировки, Невский фронт там или еще кто-то, они же есть. И, в общем, ну, чего тут идеализировать тоже не будем. Ну, можем только порадоваться. За питерцев, если у них лучше, чем в Москве. Из Москвы как раз наш следующий слушатель Павел Смирнов.
Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо радиостанции, с большим уважением. Я педагог. Раньше, сейчас мальчишки не играют в футбол. Почему бы, в общем, в школах, в общеобразовательных школах не вести урок футбола? Ну, урок физкультуры проводится на очень низком уровне. Было, по-моему, неплохо. Потому что я родился, ну, рядом с «Динамо» играл. Льву Ивановичу Яшину мячик подавал. Вот так, мне 59 лет.
Понятно.
Вот такая мысль. Ведь это же футбол ведь развивает все. Я доигрался до первого разряда. Не обо мне речь, а просто ведь неплохо бы в школах.
Понятно. Павел, вы очень важный вопрос подняли, потому что вот когда я, да, лучше что-то очень много на себя приходится ссылаться, работал в журнале «Смена», то там урок физкультуры была такая долгая дискуссия. И надо сказать, что многие любители разных видов спорта, в том числе тренеры, специалисты, говорили о том, что надо сделать как бы кустово, но в одном районе. Предположим, в школах футбол как профилирующий спортивный предмет, в другом районе там легкая атлетика, потому что ну, все виды спорта нуждаются вот в таком подобном. То есть сделать как бы урок физкультуры, чтобы носил еще при этом, как бы сказать, секционный характер. Но сделать только футбол по всей стране, ну, как, предположим, сделано в США, там действительно урок физкультуры это урок футбола. Но потому что остальные виды спорта тоже не бедствуют. Бассейны во всех школах, плавание, легкая атлетика развиты. Так что, Павел, вы в чем-то правы, и во всяком случае вы коснулись той темы, которая неоднократно поднималась различными физкультурными и спортивными работниками. А будет ли это сделано, тут вам никто не скажет.
Ну, наверное, уже последний звонок в нашей сегодняшней программе из Санкт-Петербурга. Георгий.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Тяжелая осталась картинка у меня от однажды по увиденного женского бокса. И я подумал, наверное, дети, все-таки будущие дети, важнее, чем увлечение женским боксом. Не повреждаются ли у них женские органы от этого бокса? Спасибо.
Георгий, от большого спорта у женщин повреждается все. И не только органы, но и вообще весь организм от большого спорта. И поэтому надо очень внимательно за всем этим следить. Не только от бокса, я вот что хочу сказать. От гимнастики. Даже ведь какие-то в гимнастике, вот сейчас идет чемпионат мира по гимнастике, а какие-то элементы запрещены. Вот то, когда Ольга Корбут, тут вот прием такой, даже он получил название, как элемент Корбут, его вообще исключили из программ, потому что женщины ударялись вот как раз ну, где вот живот находится, и это очень вредно ударить. Ну, на брусьях это было, на разновысоких брусьях. И это был элемент просто исключен, запрещен, видите, в спортивной гимнастике, то есть в таком виде спорта, который как бы...
Что говорит, допустим, о боксе и тяжелой атлетике женской?
Вот именно, я не знаю, о водном поле, да очень много видов спорта. Ну,
но тяжелая... потом же женский организм, тут все может... и фигурное катание тоже, бесконечные эти, ну, обморожения там. И,
конечно, падение, в общем, ну, большой падение, спорт вообще, да. Большой спорт вреден, в принципе, вообще для человека, но надо следить.
Да вообще, ну, как работа всякая, ну, работать, в принципе, вредно.
Работать, да, отдыхать, конечно, полезно.
Лучше, но у спорта даже, раз он профессиональный, значит, работа, значит, ничего полезного нет, другим нравится, вот. Люди гробят свое здоровье ради удовольствия других. Ну, хорошо, у нас много сообщений на пейджер, а минут совсем мало. Читаем все быстро. Станислав Павлович беспокоится, почему нет спортивного, нет было телеобозрения Аркадия Ратнера. Ну, все будет нормально. Ну, приболеть каждый может из нас. Может, вы по нашим голосам тоже слышите, что мы тут все в разной степени здоровости, так сказать, находимся. Но никто от этого не застрахован. Зидан не стал тренером, потому что были против все футболисты, каждый бережет свою голову. Это такая шутка Александра, который часто шутит. У нас в программе Виктор Львович спрашивает, уместно ли руководителю одной из самых допингозависимых стран претендовать на должность руководителя антидопингового комитета? Ну и поясняет, я о Фетисове, но это и так понятно, Вячеслав Фетисов сейчас претендует на это место. Но, видимо, если он возглавит это ВАДА, то он, значит, ну, не должен же занимать никакого официального поста в России.
Конечно, придется ему тогда перестать быть министром.
Тогда предполагается, что он будет независимым и так далее. Ну, как, собственно, и из любой другой страны. Американцы, поставь, у американцев тоже не все хорошо с допингом.
Значит... Да, вот недавно вообще футболист Луча попался на допинге здесь, ну, Тихановецкий.
На марихуане.
Да, на марихуане. Ну, она как допинг считается.
Ну, да.
Вот, Станислав Павлович опять-таки возмущен тем, что спортсмен рекламирует водку Путинга, которая, на его взгляд, хуже, чем медицинский спирт, смешанный с водопроводной водой.
Ну ладно, не важно. Не можем сказать, не пробовали.
Да, не пробовали. А, Владимир, вот, говорит, вы меня, Валерий, извините, но я с вами не согласен. Проблемы такие сборные, как Англия, Испания и Германия, испытывают сейчас большие, а чехи, голландцы, французы проблем таких не имеют.
Согласен, согласен я.
Да. Александр просит прокомментировать отставку Муслина, сказать, насколько можно увеличить пенсии старикам за счет тех денег, на которые, скажем, приглашен Хидинг, но да не насколько, потому что это другие деньги, никто их не даст.
Они не государственные.
Да, деньги сейчас на бракоразводный процесс будут использованы, в частности, а вовсе не на пенсии.
Хидингом?
Нет, не Хидингом, а Абрамовичем. Когда все команды фактически сборные, не потерял ли актуальность такое понятие, как отечественный футбол, тоже спрашивает Александр, ну... В этом смысле, может быть, и потерялось в таком, как успехи российского футбола, допустим, говорить. Но на самом деле, так, просто как уровень развития футбола в стране, как бизнеса. Ну и в конце Алексей вот уверяет, что он смотрел в прямом эфире, видел, как Чеквитадзе расписывалась на мячах и на экране, и все это было. Так что вообще сыр-бор ничего.
Может быть, смотрел по другому каналу, тем, по которому те слушатели, которые говорили иное. И таким образом мы на этом... Ну, все-таки положительной информацией. Завершаем программу «Час прессы. Спорт». Через вели ее Олег Винокуров, Дмитрий Морозов, Валерий Винокуров, продюсер Михаил Косторов, координатор Белла Калоева. А через буквально несколько минут слушайте программу «Свобода в полдень», где все самые актуальные события будут отражены. Так что слушайте радио «Свобода» всегда.
Корейская Народно-Демократическая Республика яростно отвергает резолюцию.
В демократическом государстве гражданское общество контролирует действия бюрократии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Иерусалиме встревожены наличием у ливанских боевиков Хизбуллах современных российских ракетных комплексов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11855, 15280 и 17730. Свободный информационный мир. Радио